Радио Рубка. Будет жарко.
Не будет девальвации. Твердо и четко.
13 августа 1998 года президент России Борис Ельцин заявил о том, что девальвации рубля не будет. 17 августа, все мы помним, что произошло, девальвация случилась. Россия объявила технический дефолт по, так сказать, всем своим долговым обязательствам внешним в первую очередь. Ну и в историю это все вошло под названием там очередного черного дня недели. Сегодня так случилось, что ситуация на валютном рынке тоже позволяет с тревогой за этим самым валютным рынком следить, потому что за последние несколько дней на фоне еще не объявленных официально, только планируемых к объявлению очередных санкций против России, рубль начал резко проседать к доллару. Сейчас, правда, ситуация отыгрывается назад немного, но, тем не менее, все больше экспертов, в том числе не из России, говорят о том, что, в общем, ничего хорошего с рублем в ближайшее время не произойдет, а вот плохое случиться может. Возможно ли сегодня повторение событий 20-летней давности? Вот о чем мы поведем сегодня наш разговор. В нашей студии поспорят проректор финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
И экономист Владислав Жуковский. Владислав,
добрый вечер.
Здравствуйте. Я прошу вас для начала обозначить свои позиции. Алексей Николаевич, что думаете вы относительно перспектив рубля ближайших и отдаленных?
Ну, смотрите, если брать такую тему, как повторение дефолта 98-го года, то он, понятно, невозможен, ровно потому, что он был прежде всего связан с неэффективностью российской налоговой системы. А что произошел дефолт 98-го года? Из-за того, что налоговая система России не собирала денег. Был такой замечательный у нас министр налогов Починок, который сказал, что он соберет деньги с недостроев, там полетает на вертолете над Барвихой и московскими пригородами, да, дорогими, там, Рублевкой и так далее, и соберет налоги с тех домов, которые числятся недостроями и которые налогов не платят. Его сняли через несколько дней после того, как он решил полетать на вертолете. То есть богатые налогов платить не хотели. Из-за того, что необходимо было каким-то образом пополнять бюджет, правительство Черномырдина начало строить пирамиду долгов ГКО. А в августе 98 года она рухнула. Собственно, с этим связаны те события, 20-летия которых мы сегодня обсуждаем. А на сегодняшний день нет никаких оснований считать, что российская налоговая система неэффективна. Поэтому повторение, калька, да, с дефолта 98 года сегодня просто технически невозможно.
То есть, резюмируем, деньги в стране и тогда были, но только собирать их фискалы не могли.
Да. Да, да. Мешали олигархи, которые не хотели платить налогов, кончилось тем, чем кончилось. Девальвацией, кризисом. Но там надо понимать, что там были превходящие обстоятельства в виде кризиса на внешних рынках, там в Юго-Восточной Азии, в частности, и так далее. Но это был лишь предлог. Основная причина кризиса 98-го года – это нехватка денег в государственном бюджете, связанная с неэффективностью налоговой системы.
Владислав, сейчас эта система эффективна. Ваша позиция относительно рубля. Вы тоже считаете, что перспективы радужны?
Нет, ну давайте разводить. Мне кажется, вот мой уважаемый коллега все-таки тоже не смешивал понятия курса рубля и ситуацию с госбюджетом все-таки, да, это немножко разные два понятия. То есть то, что у нас совершенно замечательно рубль упал за последние 10 лет, с 2008 года, с 23 рублей за доллар тогда, в июне 2008 года, до 68 рублей вот буквально на днях и 85 рублей за доллар вот буквально в январе 2016 года, это как бы не совпадало с тем, чтобы у нас прямо обрушился госдолг в стране. Да, мы видим очень сильную просадку сводного индекса RGBI по российским сводным облигациям, мы видим, что он упал в моменте на 25-30%, потом это дело выкупалось госбанками, центробанком, но тем не менее, как бы если мы рассматриваем шоковую, сильную, мощную девальвацию, которая приводит к обесценению, собственно, говоря, доходов, покупательной способности населения, то это в скрытой форме происходит некий дефолт. То есть государство обнуляет свои, по большому счету, обязательства перед населением, делает нас, всех с вами, ну, скажем так, беднее, там в полтора, в два раза, смотря какие масштабы девальвации происходят. Потом вся эта, само собой, девальвация перекачивала у нас в рост цен, в раскрутку маховика инфляции. Инфляция в моменте достигала в 2015 году, 2016 году в моменте 22-23%, потом она там за 13 опустилась по году в среднем. Вот. Но мы понимаем, что цены реально выросли в полтора-два раза с тех пор. Поэтому здесь говорит о том, что рубля все хорошо, я считаю, что рубля все не очень хорошо. На самом деле у рубля только началось падение. Не то, что мы с марта месяца увидели падение рубля более чем на 22%, с 56 там, до 68-67 рублей за доллар, буквально как сегодня, либо вчера, да, и это очень показательно. Это при том, что нефть на самом деле никуда не подешевела, нет куда коллапса нефтяном рынке.
Более а того,
нефть, как бы, на самом деле, она выросла. Котировки в марте месяце были 63-64 доллара за бочку нефти. А в моменте мы видели на максимумах, нефть стоила в мае, в июне до 78 долларов за бочку. Да?
Так, по-вашему, с чем связана девальвация? И повернее, ну, радно,
девальвация. Ну, так, я скажем, нет. Что есть действительно шоковая продажа риска, шоковая продажа рублевых активов, резкое вымывание спекулятивного горячего капитала, который в Россию затекал последние два года, там, 15-16 год, в рамках операции Carry Trade. Центробанк просто избыточно затратными процентными ставками, да, и общим вектором на, собственно говоря, поддержание дефицита денежной массы на укрепление рубля загнал в Россию колоссальный объем горячих денег. У нас в моменте в 15-16 году до 80-90% всего размещения госдолга происходило благодаря нерезидентам, которую выкупали. В итоге доля нерезидентов в госдолге превысила там 32-33%.
Смотрите, о чем мы говорим? Мы говорим о ситуации на 2015 год или мы говорим о ситуации на 1998 год?
Потому нет, что... это разные, я с вами согласен.
Ну, я говорю
про то, что девальвация уже у нас прошла, и девальвация, с моей точки зрения, еще только-только началась. И на самом деле, по мере ужесточения санкций, по мере развития кризисных явлений в Турции, в Аргентине, на фоне того, что мы видим сейчас, очень сильно прошло падение китайского юаня более чем на 12% за последние 4 месяца, падение индийской рупии, да, то есть, как бы, вот все вот эти вот товарно-сырьевые рынки, ну, как не только товарно-сырьевые валюты, но и в целом развивающиеся экономики, там, более индустриально развиты, менее индустриально развиты, под мощным давлением, плюс фронтальное удорожание доллара ко всем валютам, потому что самому индексу доллара.
Вопрос.
То есть, здесь рубль будет падать, но это никак не сопряжено с тем, что происходит с
рублем
госдолга.
Ну, забудем о госдолге. С госдолгом сейчас все в порядке.
Госдолг 12-60% ВВП – это немного. Но то, что государство проводит скрытый дефолт отказа от обязательств перед населением, перед пенсионерами, перед бюджетниками, врачами, учителями.
То есть государство проводит целенаправленную политику снижения соцобязательств. Да,
ну, с моей точки зрения, да. Как бы, я думаю,
каким
что это
образом
себе...
это происходит? При помощи каких механизмов?
Это ко мне вопрос.
Да.
Ну, во-первых, происходит через, ну, то есть, как бы, по повышению налогообложения, как бы, это бьет по всем нам сразу, независимо, кто мы в бюджетной сфере, либо мы в частном секторе работаем.
И вы имеете в виду повышение НДС на 2%?
Ну, повышение НДС, повышение акцизов, повышение госпошлин, повышение, собственно говоря, всех выясненных платежей, которые идут в бюджетную систему, введение разного рода сборов на малый бизнес, торговых сборов, утилизационных сборов, расширение их там сборов, которые могут быть
для бизнеса. Какие сборы введены в последнее время, скажите? Ну, вот кроме введения НДС.
Какие сборы введены?
Да.
Ну, во-первых, Платон.
Платон введен, бог весть когда.
Ну как-то бог весть когда, он вверх введен.
В 2016
году повысили ставку еще раз, и 3,5 рубля, это пока промежуточное решение, судя по всему.
Смотрите, мы говорим о падении рубля, которое состоялось вот сейчас, да, которое произошло там вот за последнее время. Вы вспоминаете какие-то древние факты про Платон,
которые... Я говорю про то, что государство, проводя секвестр бюджета, сокращает целый программ поддержки
населения. Да, мне как не экономисту все равно, почему падает рубль. Мне важно знать...
Бьет по карману,
как долго это падение будет продолжаться и каких пределов оно достигнет. Вот что мне, населению, важно. Вот что вы на это скажете? Вы оба, кстати.
Ну, давайте я уступлю, потом уже тогда расскажу свою точку зрения, как я вижу.
Давайте у каждого по 30 секунд, потому что у нас минут до конца первой части эфира.
Смотрите, в течение ближайшего года с российской экономикой ничего плохого не будет. Рубль будет относительно стабильно держаться на нынешних уровнях. А через год, по нашим оценкам, вполне ожидаемо произойдет спад на сырьевых рынках, и тогда рост доллара по отношению к рублю может продолжиться.
Полностью согласен с точки зрения того, что спад на рынках сырьевых будет, более того, он начался. Посмотрите на цены на медь, цены на платину, цены на серебро, они под давлением, золото уже пробивает важнейший уровень поддержки, будет падать, видимо, ниже 1100 долларов за унцию, это первое. Второе, в экономике я не вижу уж прям чего-то хорошего. Если мы считаем темпы роста экономики в 1.5%, это запредельно хорошо и здорово, как бы, ну, я здесь не согласен. Как и темпы роста располагаемых доходов на 0,25%.
Через несколько минут продолжим, оставайтесь с нами.
Радиорубка.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
Радиорубка. Будет жарко.
Ну, в 98-м году прогнозировали не конец света, конечно, но конец денег. Многим казалось, что действительно все кончено. Для многих банков все было кончено тогда, безусловно. И не только для банков. Про людей я вообще молчу. Собственно, у нас, кстати, к сожалению, очень часто про людей молчат. Поэтому вот иногда люди начинают возмущаться. Мы сейчас говорим о том, что, как можно охарактеризовать текущую ситуацию. Можно ли сказать о том, что девальвация рубля началась, продолжается, или это не более чем такие в рамках волатильности, как говорят экономисты, то есть сегодня чуть выросло, завтра немножко упало. В нашей студии проректор финансового университета при правительстве России Алексей Зубец, экономист Владислав Жуковский и любой из вас по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Какой точки зрения придерживаетесь вы, уважаемые слушатели? Вы согласны с Владиславом и полагаете, что девальвация началась и продолжается так плавно, спокойно и медленно? Или вы поддерживаете точку зрения Алексея Николаевича и уверены в том, что ситуация полностью под контролем и рубль не будет, скажем так, падение курса рубля не будет стремительным, длительным и не приведет к пробитию нами очередного курсового дна. Я, собственно говоря, сейчас попрошу вас, коллеги, сосредоточиться на аргументах в пользу ваших версий относительно того, что в ближайшее время вот давайте так. Расскажите, пожалуйста, почему, по-вашему, в ближайшее время с рублем либо все будет по-прежнему в порядке, Алексей Николаевич, это ваша версия, или, Владислав, ваша о том, что покупательная способность населения продолжит снижаться?
Так, и кто?
Давайте вы первый.
По поводу рубля. Ну, давайте скажем честно, что думаю, что все радиослушатели, все, кто нас сейчас там смотрят, либо слушают в эфире, да, хорошо помнят, например, 14 августа 1998 года, когда Борис Николаевич Ельцин замечательно выходил и говорил, что, вы знаете, девальвации не будет, никаких кризисных тенденций в экономике нету, но потом случился дефолт, собственно говоря, банковские каникулы, заморозки, падение рубля с 6 там, до 24 рублей за доллар, потом было укрепление, потом снова дальнейшая волна девальвации. В 2008 году, когда я заканчивал университет, я помню, это как раз таки был уже последний курс, и выступал, по-моему, Алексей Кудрин, Дворкович, там целый ряд чиновников, тоже рассказывали про то, что Россия – это тихая гавань, то, что Россия отцепилась от мировых макроэкономических, макрофинансовых циклов, что те проблемы, которые есть там где-то в Америке на ипотечном рынке сапрайм-кредитования, да, там Фанни Мэй, Фредди Мак, это их проблема, нас они не касаются, у нас здесь темпы роста экономики были 6,5, 7, до 8% с 5 по 7 года, вроде бы как еще нефть успела упасть со 147 до, по-моему, 37-40 долларов за бочку, вот. И что мы получили в 98 году, в 2008 году, и в 2014 году тоже с лета, я помню, мы даже в этой студии об этом говорили, что на самом-то деле вот-вот-вот падение цен на нефть не за горами, там минимум 80-60 долларов можем увидеть легко, финансовая система опять-таки к этому не готова, и будет шоковая девальвация там до 50-60 рублей легко. А вот, но нам говорят, что все под контролем. Сейчас нам тоже говорят, что рисков нет, все контролируют, все понимают, все видят, хотя с моей точки зрения накоплено еще больше на самом деле рисков, и на самом деле при первом сильном падении цен на нефть, а нефть из всех товарных сырьевых активов сегодня, если посмотреть, она крайне перекуплена. Уже все успело сильно упасть, скорректироваться и находится на таких многолетних уровнях поддержки, может падать ниже. Нефть сейчас крайне дорогая. И, кстати говоря, так поведение, например, канадского доллара, австралийского доллара, новозеландского доллара, норвежской кроны показывает, что на самом деле идет очень сильно раскорреляция. То есть они, как такие опережающие сырьевые индикаторы падения сырьевого рынка, уже упали и продолжают падать, а нефть пока еще скорректировалась только на 10%. И на самом деле стоит очень дорого. Поэтому я думаю, что у нас еще впереди очень сильный как раз
таки. Вы сказали накопленные риски. О каких рисках идет речь?
Слушай, но с моей точки зрения их море. То есть есть, если мы говорим про риски чисто внутренние, то надо понять, что любая девальвация, шок, это всегда в определенной степени попытка решить проблемы неэффективной макроэкономической финансовой политики за счет кармана населения, за счет обесценения покупательной, за счет обесценения доходов и сбережений и снижения покупательной способности. То есть всегда так было, всегда так будет. То есть если там у нас с 98 года девальвация стала, рубль упал более чем в 10 раз, в 11 раз, да, то с 91 года, с учетом деноминации начала 98 года, зачеркивание трех нулей, рубль упал уже более чем в 110 тысяч раз по официальному курсу, ну, по биржевому в 20 тысяч раз, как бы от этого, в принципе, не легче. Вот, плюс ко всему этому есть глобальные мегатренды на финансовых рынках, это опять-таки нормализация денежно-кредитной политики в США, которая уже идет там 2 года, плюс Япония, плюс Европейский Союз, еврозона, да, мы видим сейчас фронтальное укрепление доллара последние 4 месяца, и доллар сейчас только-только возвращается на те рубежи ко всем валютам, по индексу доллара, где был в 15-16 годах. Вот если эта тенденция продолжится, и мы дальше видим рост процентных ставок в американском госдолге, рост стоимости фондирования, рост стоимости удорожания спекулятивного капитала на финансовых рынках и переток денег в Америку, я думаю, что мы увидим на самом деле...
Сколько рублей за доллар?
Ну, ближайшая цель сейчас после 67-68 рублей, это до 72, а вообще думаю, что на горизонте, условно говоря, там сложно, море факторов, в том числе санкции, прежде всего, которые могут сейчас ускорить падение рубля.
Какие либо конкретно его санкции?
Алексей Николаевич, теперь да, вот
вы, я думаю, что 71-72 ближайшая цель, а на самом деле показатели декабря 2014 года, это вопрос времени, то есть это на самом деле только там год это уйдет, два, может быть там полгода, это никто не знает.
Те риски, которые Владислав перечислил сейчас, насколько они с вашей точки зрения повлияют на курс рубля?
Ну, смотрите, если мы вернемся к санкциям, на сегодняшний день вот тех нескольких санкционных пакетов, которые озвучены и которые должны быть введены вот первые 22 августа, там второй там после выборов ноябрьских в Америке и так далее, там нет ни одной серьезной меры, которая бы ставила под угрозу финансовое благополучие и финансовую стабильность России. Там есть меры против Аэрофлота, которому вроде как собирают запретить, а потом американцы дали задний ход и отказались вводить какие-то меры против Аэрофлота. Там есть санкции против российских госбанков, которым вроде бы как запрещается, должно быть запрещено работать на рынке доллара, да, с долларовыми инструментами. Понятно, что, скорее всего, эти меры введены не будут, просто потому что если они будут введены, это значит, что эти банки объявляют дефолт по своим долговым обязательствам и не смогут обслуживать свои долги в долларах. Да? И, скорее всего, на те огромные потери, которые этим могут быть вызваны для Соединенных Штатов, инвесторов, скорее всего, будут препятствием для введения этих санкций. То есть, если мы проанализируем те санкционные пакеты, которые на сегодняшний день имеются, там нет ничего, что угрожало бы стабильной российской экономике. А что касается макроэкономических факторов, действительно, у нас на рынке есть на сегодняшний день ощущение, что пик сырьевых цен на сырьевые активы, в общем, если не пройден, то мы сейчас там находимся. Действительно, по меди есть уже некоторые падения, а медь, как известно, это опережающий индикатор по отношению там к индексам, прочим, да, и так далее. Но по нашим оценкам на ближайший год динамики сырьевых рынков еще хватит, и мы увидим в ближайший год какую-то стабильность на рынке цен на нефть. Более того, если мы возьмем ту же самую нефть, Международное энергетическое агентство заявило о том, что оно опасается как раз дефицита поставок на международный рынок, особенно в связи с санкциями, которые Соединенные Штаты собираются ввести против Ирана. Что означает цен на нефть? То есть на сегодняшнее время, ну вот на сегодняшний день и на ближайшее время, каких-то серьезных угроз для рубля я не вижу. В значительной степени тот подскок курса доллара, который мы видим сегодня на рынке, который произошел там начиная с марта, связан с тем, что Минфин и ЦБ скупают валюту и пополняют резервы. Если бы они этого не делали, сейчас бы мы увидели там не 68, там 65 рублей за доллар, а 55 около этого, да? То есть одна из мер, которая была предпринята Центральным банком за последнее время вот для стабилизации курса рубля, состояла в том, что они сократили объем покупок валюты на рынке. То есть, по большому счету, на ближайшее время серьезных рисков для рубля я не вижу. Длинные риски через год и более, да, они есть, потому что, скорее всего, как я уже сказал, пик сырьевых цен мы либо уже прошли, либо сейчас его проходим, что приведет к падению котировок, ну и, соответственно, к каким-то проблемам на российском рынке.
А что насчет вот этого фактора, о котором Владислав тоже упомянул, речь идет о перетоке, собственно говоря, средств из развивающихся, в первую очередь, рынков в развитые, опять же, в первую очередь, Соединенные Штаты.
Это... Ну да, рост доходности на американском рынке имеется, ФРС поднимает ставки, и на сегодняшний день они достаточно высоки. И что делает американские финансовые рынки более привлекательными для инвестиций? Но операции carry-trade, они как были, так и будут, потому что при сохранении стабильности рубля по отношению к доллару, собственно, ну, доходность на российских рынках, она все равно выше, чем на американском рынке. Вот. И потом все-таки надо понимать, что главным источником поступления валюты в Россию являются не прямые инвестиции и не портфельные инвестиции в спекулятивные инструменты, а доходы от продажи нашего сырья. А, собственно, по последним данным, которые мы имеем, месячное положительное сальдо торгового баланса составляет 15 миллиардов долларов, и оно не снижается. Когда начнет падать, тогда мы будем думать о том, что нас ждет в будущем.
Пока после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Радиорубка.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Радиорубка. Будет жарко.
Уже, в общем, на самом деле не совсем прохладно. Может ли сегодня в том или ином виде повториться дефолт 98-го года, либо одно из проявлений этого события? Вот о чем мы говорим сегодня. В нашей студии проректор финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Экономист Владислав Жуковский. Любой из вас, мы готовы принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. Ну, оптимист и пессимист здесь, в нашей студии. Алексей Николаевич в роли оптимиста.
Я бы не сказал, что это такой уж прям оптимист, я скорее реалист.
Здесь ни у кого нет какого-то избыточного оптимизма.
Я реалист, но все же хорошо.
Смотрите, я занимаюсь профессионально вот каждый день тем, что делаю экономические прогнозы. Мои прогнозы, как правило, сбываются на 80-75%. А те прогнозы, которые мы делаем на ближайшую перспективу, говорят, что никаких катастроф в России не произойдет, все будет более-менее стабильно в течение ближайшего года. Вот дальше, чем на год, загадывать сложно. На ближайший год реальные зарплаты в России будут расти. Вот это один из основных показателей, который мы прогнозируем. Реальные зарплаты. Реальные зарплаты у нас растут с конца 2016 года. И продлится этот рост реальных зарплат населения, ну, по крайней мере, еще в течение года. А через год посмотрим. Вот на ближайший год, скорее всего, все в нашей стране будет более-менее неплохо. Вот это наша точка зрения.
Я здесь вот чуть-чуть, да, как раз вот с коллегой, в принципе, могу согласиться, там, может, спорить о горизонте, там, полгода, год, условно говоря, да. Но вот, на самом деле, если мы говорим про заработные платы, про их реальный рост, я боюсь, что процентов, наверное, 70 наших слушателей не согласятся с этим.
Да не потому надо что с даже, нами соглашаться или нет, даже, надо взять статистику Росстата
нет, и посмотреть статистику Росстата. Статистика Росстата – средняя температура по больнице. Надо понимать, что даже в Минэкономразвитии, собственно говоря, и, кстати, Голодец тоже признавала, что на самом деле главным источником роста реальных заработных плат, ну, являлся главным образом повышение индексации зарплат в бюджетном секторе.
Ничего
в бюджетном
подобного,
сфере,
это неправда.
Рост в госкомпаниях, в госкорпорациях, а очень часто в регионах, на самом деле,
смотрите,
зарплаты
если
не
мы
растут,
возьмем статистику по реальным зарплатам по бюджетникам, она, рост произошел у нас вот на рубеже там 17-18 года. Реальные зарплаты, как я уже сказал, растут с 2016 года, со второй половины 2016 года.
Поэтому реально располагаемые доходы с конца 2017 года.
Реально
да.
Располагаемые доходы начали расти с конца 2017 года. И, в общем, даже вот начали, вышли в ноль уже в 2018 году, если мы возьмем там к 2013 году.
Коллеги, ну,
В данном случае говорю о реальных зарплатах. Реальные зарплаты росли, растут и будут расти.
Смотри, что значит реальные зарплаты?
Да, вот это реальная зарплата минус инфляция.
То есть, другими словами, средняя зарплата по региону, по стране в целом очищена от индекса цен, индекса потребительских цен, от инфляции. У нас сразу два объекта манипулирования. Первое – это индекс потребительских цен, инфляция.
Вот насчет, когда вы произносите слово «манипулирование», вы обвиняете Росстат в совершении
это
уголовного преступления.
Это не столько я, сколько бывший
вот
директор
не
НИИ статистики
я,
Росстата.
Вот вы обвиняете Росстат.
Василий Михайлович Семчера, и не только с Игровым, и многие
вот
социологические службы цитируют больше.
Мне вот эти господа совершенно не интересны. Мне интересно вы. Вы... то есть ваше заявление является заявлением в прокуратуру о том, что Росстат занимается манипулированием статистикой и фальсифицирует данные. Да или нет? Это ваше заявление является заявлением в прокуратуру или нет?
Я не согласен с официальной инфляцией. Моя точка зрения, она в 3-4 раза выше, как минимум.
Понимаете,
манипулирование
специальное,
либо не специальное, это может быть методика расчета.
Потому что у вас нет собственной методики оценки инфляции.
Нет,
когда она у вас будет, и вы сможете ее научно доказать, вот тогда мы с вами поговорим. Пока у вас этого нет, давайте ориентироваться на те цифры, которые...
Мы говорим про ощущение населения от того, как меняется цена на ЖКХ. Они официально выросли на 5%.
Ощущение вы можете
у
сохранить
нас,
себе на память.
У нас тарифы ЖКХ официально по Росстату выросли на 4,85%. Цены на топливо выросли более чем на 10-11%.
Какую долю в общих расходах они составляют?
У пенсионеров, у малоимущих до 30-50% их расходов. Товары.
То есть половина пенсии уходит на ЖКХ, да? Ну, правильно вы сказали?
При пенсии в 9 тысяч рублей это более это чем реально. Просто
это
понятно, что может
есть,
быть у нас в Москве.
Потому что у пенсионеров есть скидки на ЖКХ, и пенсионеры платят не очень высокие.
Далеко не всеми пользуются, далеко не всех они
есть. Пенсии, поэтому для, вот когда вы что-то делаете, какие-то утверждения, 9, вот вы, пожалуйста,
пенсии,
будьте добры их подтверждать, потому что
так,
общее,
хорошо,
общее
вот
соображение о ваших
есть,
ощущениях, это
есть,
разговор ни о чем.
Росстат, как бы я сам заканчивал магистратуру и бакалавриат, и в аспирантуре именно по статистике, поэтому, смотрите, значит, коллеги, еще чтобы было понятно, у нас даже по данным официальным Росстата колоссальная поляризация общества, у нас 73% населения страны не получают среднюю заработную плату по стране, которая там 45 500 рублей, там плюс-минус она колеблется, да. У нас около трети населения имеют доходы ниже 20, сейчас скажу, какую цифру более точно, 22 тысяч рублей. Поэтому надо понимать, что когда у нас есть чиновники, у нас есть люди, работающие в госкорпорации, в госбанках, у нас есть с вами, собственно говоря, те, кто получает, сидят так либо иначе на трубе на сырьевой ренте, конечно же, понятно, что они перекажут эту статистику в свою сторону. У нас очень высокие статистические хвосты, у нас выбросы. У нас здесь, собственно говоря, у нас 1% населения контролирует до 75% собственности в стране. Причем методика не наша, а западных банкиров, которые анализируют данные российских банковских систем.
А о доходах, поэтому давайте...
Именно по наиболее ликвидным финансовым активам, да.
Давайте
что,
без демагогии
как бы,
и
фарфуркистов. Если мы
пропаганды.
Верим, ну тогда как бы, знаете,
потому
я боюсь, что
у вас
не
есть
согласятся.
Своя... Нет, смотрите, мы начали разговор со средних цифр по стране в целом, да, то есть мы не говорили про дифференциацию населения по уровню жизни, по уровню доходов, поэтому давайте вот останемся пока в этом поле, потому что, когда вам не хватает аргументов, вы тут же вспоминаете, что у нас есть 10% самых богатых, самых бедных.
Так.
На самом деле речь не об этом, мы говорили о рубле, динамике рубля и динамике... курса рубля по отношению к доллару. Хотя, в общем, не очень понятно, почему мы сейчас об этом говорим, потому что главная история, которая интересует людей все из кризиса, это, собственно, инфляция. Инфляция мало связана с динамикой доллара по отношению к рублю, потому что когда у нас произошло... Нет, смотрите, можно я договорю?
Да,
в 2014 году, когда у нас произошло резкое падение, ну, там, практически двукратное падение, там, в моменте трехкратное падение курса рубля по отношению к доллару, инфляция, как совершенно справедливо заметил мой коллега, составила 15% годовых. Потому что большая часть стоимости тех товаров, которые мы покупаем, генерируется не за границей, она генерируется здесь. То есть, когда мы покупаем там китайский чайник в магазине, его закупочная цена составляет 30% от той цены, которую мы платим. Остальные 70% формируются здесь, на территории страны. Это логистика, это зарплата продавцов, там торговая наценка и так далее. То есть, проще говоря, когда мы говорим о там двукратном падении курса доллара по отношению, вернее, рубля по отношению к доллару, это не значит, что инфляция у нас будет 100%. А людям, по большому счету, интересна инфляция. Биржевым торговцам, биржевым спекулянтам интересен курс доллара в номинале. Больше никому, кроме их, он не интересен. Всем остальным?
У нас сколько времени, если не секрет? Полминуты?
Нет, у нас не полминуты.
Да,
у нас
не, я просто, честно говоря, при всем уважении к уважаемому профессору и коллеге, да, я думаю, что все-таки на самом деле ситуация несколько хуже. У нас по-прежнему критическая зависимость по импорту, причем не только по товарам конечного потребления, то есть то, что мы завозим уже готово для потребления, будь то продукты питания, бытовая химия, электроника, но и по комплектующим, по семенному фонду, по ядохимикатам, по разорода полуфабрикатам и по станкам по оборудованию, по прочим статьям. Поэтому
я же не говорю о зависимости, я говорю о том, что большая часть стоимости товаров, даже импортных, формируется здесь, на территории страны.
Понятно. Но даже то, что мы формально считаем российским, например, картошку, да, картофель по Москве выращивается, это семена голландские, это ядохимикаты датские, ну, не всегда хватает денег, но тем не менее, да. То есть там и рабочие руки с ближнего, со
среднего. Это значит, что Россия полностью интегрирована в международное разделение
труда.
Да, это очень здорово, на самом деле. Это просто
движение курса рубля, с моей точки зрения, оно всегда так или иначе, прямо либо косно приводит к тому, что мы сами становимся беднее.
Естественно, но вопрос этой динамики, это будет 100% или 15%.
Конечно, нет, ну, конечно, не один к одному, само собой. Там,
ну,
если
рубль упал
в 2,5 раза, то инфляция, конечно, была там не 2 раза стала все дороже, ну, там, грубо говоря, там 20-30% товаров в 1,5 раза. Да, это было хорошо видно в 2014 году, когда рыба подорожала 700 рублей за, я помню, за килограмм красной рыбы до 1,5-2 тысяч рублей. В такой моменте было.
Вот Алексей Николаевич задал вам вопрос относительно методики подсчета инфляции. Раз вы занимаетесь статистикой профессионально, я полагаю, что я могу задать вам вопрос, а вы имеете полное право на него ответить. А как, с вашей точки зрения, правильнее было бы считать инфляцию в стране, учитывая, что 73% не получают средней зарплаты, а тратят при этом только на товары повседневного спроса, на которые, как известно, это признают все и в правительстве, и в Росстате, которая часть правительства, который растет гораздо выше,
смотрите,
нежели всего остального?
Инфляция – это, прежде всего, всегда налог для малообеспеченных, для людей, которые, собственно говоря, ограничены финансовых ресурсов, по той причине, что в их структуре потребительской корзины, в структуре потребления, на долю товаров и услуг первой необходимости приходится там от 50 там, до 80%, собственно говоря, их семейного бюджета, который они тратят. Это жилищно-коммунальные услуги, это оплата, условно говоря, там, электричества, это продукты питания, это медикаменты, которые, кстати говоря, первыми реагируют на любую девальвацию, по той причине, что там даже по всяким вот этим вот биохимикатам, суспензиям, мы их практически в России, к сожалению, мало очень производим. Поэтому, когда мы говорим про инфляцию, и, с моей точки, ну, как бы надо понять, что прежде всего она бьет именно по 3/4 населения страны, которых никак не заподозрю в том, что это средний класс. Поэтому, если у нас доходы, там, условно говоря, у этой части населения ниже, условно, там, $700 в месяц, а на самом деле даже поменьше, то я, скажем так, что любой сильный, то есть любой рост цен, у них, во-первых, другая инфляция, у них доля тех товаров, услуг, которые первыми дорожают, не на 2%, не на 3%, коммунальные услуги растут на 5%, там, горючие смазочные материалы выросли в моменте, на самом деле, официально 12%, официально на 20%.
Цифра,
которая опровергнет цифру Росстата.
Я могу ссылаться на РАМИР, могу ссылаться на оценочные оценки, которые давал Левада-центр в ЦИОМ, когда они, кстати говоря, Центробанк, когда они спрашивали ощущение населения по росту цен.
Что их, там за цифры были?
От вот выше 11% в июле месяце по оценкам Центробанка, который не проводит опрос среди населения, это оценочное суждение населения.
Это не инфляция, вы не можете не понимать, это, что это не та цифра.
Если
это
население считает, что 2,3% неправда, давайте Росстат нарисует, напишет цифру, что у нас вообще дефляция минус 10%, мы ему верить будем, что ли, но... Как бы надо же понять, что, наверное...
Нет,
есть...
вот когда Росстат нарисует минус 10%, мы об этом говорим. Пока что
как-то
это не
слабо
рисует.
Бьют с тем,
если
что
вы не
вас...
можете опровергнуть, давайте вот тогда не будем заниматься демагогией.
Если жилищно-коммунальное хозяйство дорожает на 5%, топливо дорожает на 12%, оно во всех производственно-сбытовых цепочках есть, в каждой цепочке причем по несколько раз... Плюс ко всему, как бы, плюс у нас прошла девальвация, у нас подорожали импортные комплектующие. Какая инфляция может быть 20%, рубль упал на 20%. Ну, то есть, как бы, давайте проведем опрос и голосование на вашем уровне радиостанции. То есть, может быть, либо лыжи не едут, либо я, что называется, без лыж.
Я думаю, понятно. В общем, нет у вас цифры, и оценки методики только нет, тоже нет. Потому что, это понятно, что это ни о чем. Социологические методики оценки инфляции, они, понятно, дают цифру, которая не работает и никак не соответствует. Uh-huh. Это не только в России, это международная практика. Собственно, подобные исследования проводят Евробарометр, Гэллоп и все остальные, да? И нигде они не совпадают с инфляцией, потому что инфляция чуть-чуть другая. Насчет того, что инфляция в России – это налог на бедных, и девальвация рубля – это налог на бедных, это неправда, потому что средний класс, который в наибольшей степени... Средний класс, который в наибольшей степени завязан на импортные дорогие товары, где велика валютная составляющая, он, соответственно, в первую очередь страдает. Когда у нас произошел кризис 2014 года, в наибольшей степени у нас сократились доходы именно в верхней группе и в той группе, которая завязана на доходы от бизнеса и, собственно, вот высокооплачиваемую часть наемных служащих, то есть верхняя часть среднего класса. Вот там доходы упали больше всего, бюджетники пострадали меньше.
Я бы буквально можно дополнить еще по поводу индикатора.
Давайте, давайте вы, Владислав, напомните после короткой рекламы и выпуска новостей, потому что сейчас мы вновь должны на очередную паузу прерваться. Оставайтесь с нами.
Радиорубка.
Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с 6 вечера по Москве.
Радиорубка. Будет жарко.
Продолжаем разговор о текущей ситуации в экономике. Оттолкнулись мы от кризиса 98 года, 20-летие которого завтра, ну, конечно, не отмечать мы будем, вспоминать мы будем. Вот, отмечать тут, на самом деле, нечего. Вы в течение там, более чем получаса слушали наших уважаемых гостей, один из которых говорит о том, что ситуация ухудшается, и, ну, пусть не кризис 98 года, но какие-то негативные проявления с рублем возможны. Другой заявляет, что нет, невозможно. А что думаете вы? Уважаемые слушатели, вот все аргументы прозвучали, сейчас будем уже итоги определенно подводить, но вот эти 10 минут давайте поголосуем. 6376519, да, возможны негативные явления в экономике, связанные в частности с падением курса рубля, соответственно, снижением покупательной способности населения. Нет, они невозможны, это все страшилки, под ними нет никаких оснований. 6376518, в этом случае звонить, 6376518. 18, код Москвы, в том другом случае 495. Пожалуйста, я думаю, что мы сейчас быстренько статистику соберем, потому что действительно аргументы все прозвучали. У вас, уважаемые спорщики, я напомню, что в нашей студии проректор финансового университета Алексей Зубец и экономист Владислав Жуковский, есть по нескольку минут на то, чтобы убедить аудиторию в... Может быть, даже не своей правоте, а в том, что, ну, вот действительно все так и есть, как я говорю.
Я вот немножко эту тему все-таки продолжил, и ну, тут несколько моментов меня, лично говоря, смущают. Если посмотреть, да, действительно, у нас там, по данным Росстата, инфляция в июле месяце годовая 2,5%, за первые 7 месяцев годовая примерно 2,3%, но при всем при этом у нас мощнейший рост цен в индексе цен производителей, индекс растет уже более чем там, под 10% на самом деле, ну, то есть по июлю месяцу там, рост до 15%, причем разрыв такой между динамикой цен товаропроизводителей и потребительской инфляцией для нас с вами, ну, такого не было разрыва ни в 2014 году, ни в 2008 году.
А о чем это может говорить?
Ну, о том, что уже сейчас товаропроизводители промышленности вынуждены закладывать повышение цен за рост издержек, из-за налогов, из-за там, целого ряда факторов, там, отчасти и санкций, более дорогое финансирование, проблемы, собственно говоря, там, замещением импортных технологий какими-то другими, условно говоря. Вот. А у нас...
Для кого в России актуально дорогое финансирование из-за границы?
Ну, слушайте, в ситуации, когда у нас 56% инвестиций в основной капитал финансируется из собственных средств предприятий, это отсталая экономика. То есть, когда у нас вот... невозможно привлечь нормальное финансирование
малому среднему бизнесу... Так вот я про то и спрашиваю, при чем тут внешнее финансирование?
Нет, я говорю про то, что издержки в промышленности растут, индекс производителей уже под 15%,
нет, а просто, когда вы говорите, вот вы смешиваете какие-то понятия, которые между собой ничего
почему
не имеют общего.
У нас очень низкая инфляция на потребительском рынке по причине того, что задушен потребительский спрос. У нас 39-40 месяцев падали подряд реально располагаемые доходы населения. С конца 2014 года, там, ну, практически до середины 2017 года. До первой половины 2017 года падал еще розничный товарооборот. Поэтому то, что в 2017 году начался какой-то компенсаторный эффект, и люди стали хотя бы что-то покупать, при этом зачастую даже без роста доходов, этому радоваться сложно, это какое-то оживление на кладбище. Плюс ко всему, я напомню, что за последние только полтора года население взяло в долг у банков, увеличило свою долговую нагрузку на 2 триллиона 250 или 2,3 триллиона рублей.
Может, население думает, что как бы все будет хорошо?
Я понимаю, что...
Разумеется, если бы они думали, что будет плохо, они не стали брать кредит,
это замещение, собственно говоря, своих подающих доходов для поддержания уровня жизни, для потребления к долгами. Когда у нас в регионах начали продавать уже, ну, собственно говоря, знаете, выдают там зарплаты и кредиты, от пенсии до пенсии, у нас рост, взрывной рост кредитования в микрофинансовых организациях, да, То есть, напомню, что если у вас в целом доходы за последние 4 года никуда не выросли, а, скорее всего, даже упали у большинства, а кредитная нагрузка выросла у вас, ну, скажем так, на, там, с 11,5 до 14,5 триллионов рублей на 3 триллиона рублей, вопрос, как вы это будете оплачивать в дальнейшем. И то, что у нас идет взрывной рост плохих долгов, там больше триллиона рублей плохих официально, неофициально можно на 2-3 умножать, причем сами банкиры об этом говорят. Я боюсь, что этот весь рост держится, что называется, ну, не в эфире сказано, там, ну, почти на соплях. Потому что вот нельзя, ситуация, когда экономика почти не растет, когда у нас темп роста экономики по первому кварталу 1,3%, по второму 1,8%, львиная доля этого роста сосредоточена в секторе госинвестиций, госзаказов, условно, да, плюс там еще половина регионов, в принципе, фиксирует спад промышленного производства. Ну, как бы, я считаю, что у нас не все очень хорошо, и мы скорее, так сказать, для 3/4 населения кризис продолжается, и он, к сожалению, будет усугубляться.
Алексей Николаевич, ваше мнение? Добавьте нам, подсластите пилюлю.
Ну, смотрите, действительно, в России высокая дифференциация по доходам населения. Это чистая правда. У нас индекс Джини один из самых высоких в мире. А другое дело, что в кризис этот индекс Джини стал падать, и он сократился, потому что в кризис, как я уже сказал, там вот раньше сказал, в доходы самых богатых в кризис падают, потому что они завязаны на бизнес. Соответственно, ну, бизнес страдает первым, прибыль бизнеса. В отличие от зарплат бюджетников и наемных работников, которая гораздо более стабильна. Что касается будущего, то еще раз говорю, если бы не там политика Минфина и Центрального банка относительно закупок долларов на рынке для пополнения резервов, мы видели бы совершенно другой курс. Поэтому, когда мы говорим о курсе, мы должны все-таки понимать, что курс – это величина управляемая, и по большому счету, ну, тот же Минфин и ЦБ могут управлять этой величиной в достаточно широких пределах. Поэтому говорить, что он вот сегодня такой плохой, да, вот там высокий, а завтра там он будет еще выше, но это будет зависеть от того, как себя поведут вот эти два замечательных наших управляющих органа. А надо понимать, что в большой степени тот подскок доллара, который мы видели за последнее время, это история, связанная с спекуляциями. Потому что, ну, в общем, грех не поживиться и не заработать на плохих новостях, которые способствуют там разгону рынка, там, если, не дай бог, там формируются какие-то массовые ожидания по падению рубля по отношению к доллару, ну, на этом можно заработать. Что, собственно, и происходит. Ровно это мы видели в 2014 году, потому что тот подскок доллара до 95, который у нас был, он в большой степени был связан именно с спекуляциями, в котором участвовали, кстати, крупнейшие российские банки. Ну, поэтому говорить о том, что вот мы знаем, что у нас будет с долларом, я бы не стал, потому что это зависит от кучи факторов, включая сюда, там, как я уже сказал, спекулянтов, Центральный банк, Минфин и так далее. Но если говорить о макроэкономических предпосылках движения рубля, ну, нет на сегодняшний день никаких оснований для того, чтобы ожидать серьезного падения рубля, просто потому что, как я уже сказал, профицит внешнего сальдо торгового баланса России составляет 15 миллиардов долларов в месяц.
Ежемесячно. Вы сказали в течение, скажем, в горизонтах одного
годичного горизонтах одного года.
А дальше-то что? Хотелось бы, чтобы как бы
дальше? А дальше посмотрим, потому что нет, хотелось бы жить вечно и быть все это время богатым и счастливым. К сожалению, так не получится. То есть необходимо понимать, что через год, скорее всего, мы увидим спад в мировых сырьевых рынках. Ну, собственно, по ряду позиций он начался уже сегодня, который будет означать целый ряд вызовов для российской экономики.
Коллеги, я буквально коротко немножко тут подкорректирую. Спад, на самом деле, на сырьевых рынках начался еще в январе месяце. Если вы посмотрите на график цен на медь, ключевой промышленный
вот
металл
базовый. Вот кроме меди
серебро,
нет никаких.
Серебро, ну, медь, платина, золото, четвертый месяц там на рубежах годичной давности валяется.
Единственное серьезное падение по меди. По,
да,
остальным позициям все более-менее стабильно.
8 месяцев подряд и падение более чем уже там на треть. Еще треть вниз до уровня 2016 года легко. А что касается Минфина, я не могу понять эту политику вымораживания экономического роста, поддержание структурно-технологической деградации, обеспечение, что называется, российской отсталости, и не просто блокирование любой попытки экономического роста в стране. У нас в прошлом году при формально дефицитном бюджете страны, при росте государственных займов, кстати, за последние полтора года займы российского Минфина, ну, вообще госдолг вырос на 2 триллиона, по-моему, 100 миллиардов рублей, разместили облигации. Значит, у нас в том году Минфин изъял дополнительных сверхнефтегазовых доходов на 910 миллиардов рублей. говорят, что денег в стране нет. В этом году за 7 месяцев текущего года, по предварительной оценке исполнения федерального бюджета, изъято уже 2 триллиона 100 миллиардов рублей. За полтора года 3 триллиона рублей.
А куда эти деньги тратятся?
Они идут в резервы, они идут накопления. Ну, подстилают соломку под будущее, видимо, что за них очень хорошие времена, плюс кому-то раздать из своих людей.
А потом же это же надо будет возвращать долги с процентами.
Как? Но нет, имеется в виду, что они сейчас не занимают. Это деньги, которые получила Россия от того, что нефть стоит не 50-52 доллара и не 40.
Это
дополнительные нефтегазовые. Это пополняем резервы. Да. То есть 3 триллиона рублей за полтора года. До конца этого года, по самым пессимистичным оценкам, еще триллион, а судя по всему, будет 1,5-2. То есть итого будет взято за 2 года почти 4-5 триллионов рублей. До за ближайших 5 лет до 8.
Что с ними делать?
Поймите, и нам при всем этом денег нету, все сыпется,
это
повышаем
вот
НДС, повышаем
акцизы. На случай сена, да, там подстелить соломки, на случай, если мы упадем. Это, собственно, политика, которая начал еще Кудрин.
Кудринизм, совершенно верно.
Формирование резервов на случай ухудшения конъюнктуры. Но вот через год произойдет ухудшение конъюнктуры, и российский бюджет
есть,
будет...
Я здесь могу сказать,
у нас и без того резервов 455-460 миллиардов долларов.
Нет,
и
часть из них неприкасаемые на случай там финансирования импорта на несколько месяцев, да.
Согласен, то есть, их все равно, ну, минимум в 1,5-2 раза больше критически.
Нет, вы не хотите есть накапливать резервы на случай
неприятных
событий на рынке?
Эти резервы на модернизацию экономики, не повышать налоги, не повышать НДС, не повышать госпошлины.
Насколько хватит?
Так резервы должны быть ликвидны.
Если экономика будет расти, развиваться, то они не пригодятся.
Итоги. 91% наших слушателей считают, что негативные проявления возможны и начались. 9% полагают, что все в порядке, ничего страшного не происходит. Алексей Зубец, Владислав Жуковский, Антон Челышев. Спасибо вам большое.
Спасибо,
до свидания.
Спасибо большое. Берегите себя.
Радиорубка.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».